Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами на очередном виртуальном уроке. Нас слушают, видят наши виртуальные группы. В смысле, группы не виртуальные, но через виртуальную эту связь. Москва, Питер, я вижу перед собой. Нью-Йорк, Одесса, Сочи. В общем, очень много-много-много ребят. Вена тут и так далее. Многих я не могу точно определить, откуда это. Но в процессе мы это все узнаем. Передо мной список наших вопросов. Сейчас посмотрим, сколько их тут. 26 вопросов. Каббалистическое число. Вы знаете, 26 – это гематрия, числовое значение имени Творца. Если вы возьмете Юд, Кей, Вав, Кей, четыре буквы, знаменующие знаменующие имя Творца, потому что Юд – это Хохма, Эй – это Бина, Вав – это Зерампин, В – еще Эй – это Малхут, то в сумме они дадут вам числовое значение 26. Ну, так у Литваря получилось, вы ему присылали вопросы, и он, конечно, я не думаю, что с какой-то каббалистической подвохой, но, в общем, нам дал их. Я начинаю прямо с первого вопроса. Значит, в нашей смешанной группе, я не знаю, кстати говоря, откуда эти вопросы, но я отвечаю, я думаю, что во всех группах примерно есть одинаковые проблемы роста, и мы будем их лечить. В нашей смешанной группе есть те, кто занимается всего несколько месяцев, они сидят на уроке в обычном животном состоянии, могут даже разговаривать. Подскажите, пожалуйста, как можно им тактично помочь? Как объяснить, что уроки каббалы без работы со светом не каббала? Вы понимаете, вообще, в принципе, самое лучшее влияние с человека на человека – это через мысли. Можете назвать это гипнозом, неважно как, желанием. Наши желания связаны между собой в одну единую систему, называемую Адам. Но проблема только в том, что эта система от нас скрыта, мы не умеем запускать свои желания. Мы можем влиять друг на друга плохо, а хорошо влиять друг на друга – это только в мере любви друг к другу можно. Но пока у нас еще этих возможностей особенно нет, так что, конечно, вы на них влиять особенно не можете. Как можно сделать? Я думаю, перед тем, как люди приходят к вам, как в любой дом, как в любую компанию, в любой клуб, они должны получить представление о том, куда они вообще идут. То есть вы им должны предварительно рассказать, что здесь собираются в особое время особые люди, желающие достичь особой цели. Она не очень простая. Эта цель – слиться с Творцом. То есть с тем, что выше нашего мира в миллионы раз. Слиться изменением внутри себя. Эти изменения пройдут по нас только в том случае, в мере нашего желания к ним, в мере нашего устремления к этому. Для этого нам надо сконцентрироваться. В книге, которую мы изучаем, сказано о том, какие изменения мы должны пройти. Поэтому мы должны внимательно читать и слушать, что же они говорят нам, эти книги, и пытаться создать в себе желание к этому, нашему будущему состоянию, которое описано в этих книгах. Этим мы занимаемся во время урока, для этого мы сюда пришли. Даже если мы ничего не понимаем, это не важно. Даже еще легче, если я ничего не понимаю. Я просто хочу быть там. Как маленький ребенок, он очень хочет быть взрослым. И поэтому растет. Так вот, надо им это подсказать, объяснить. Я думаю, вы должны вместе с ними изучить несколько статей из книги «Каббала Лематхиль», «Каббала для начинающих», да и у вас это все есть на русском языке. Статьи Рабаша о группе. Для чего мы собрались, что мы решили в этой группе делать, для чего мы вообще, что мы делаем здесь, куда поднимаемся, для чего соединяемся между собой, как мы выбираем эту группу, этих товарищей и так далее. То есть это все должно быть объяснено раньше, чем они к вам примкнут. С первого буквально до первого еще их появления у вас. И они должны это все уважительно и осторожно в себя выбрать. А так вы их просто портите. И себя в том числе. Вот и все. Надо объяснить. Если они так сидят и так себя ведут, значит, вы им не смогли это донести со всей той осторожностью, как бы тревогой, которая должна быть в вас во время урока. Если человек на уроке читает статью для группы, пытается донести до каждого, что именно мы читаем, суть материала, это действие имеет отношение к отдаче? А зачем нужно, чтобы читал каждый из группы? Желательно, чтобы люди, которые читают группе, они постоянно менялись между собой. Даже не важно, если один читает лучше, один читает хуже. У нас, когда мы собирались вместе на Ешиват Хаверим у Рабаша, была, допустим, у меня была группа из 15 человек. Мы получали его статью, которую он писал раз в неделю для нашего группового этого собрания. И мы, 15 человек, делили между собой кусочки этой статьи по абзацам. Не делили заранее, а вот идет абзац, этот абзац читаю я, следующий абзац, мой товарищ, следующий абзац, еще за ним и так далее. Если прокрутили, все, еще остался текст, начинаем по новой. И вот так по кругу, как сидим вокруг стола, так и читаем. Каждый читает абзац. Маленький, большой, ну если очень маленький, тогда два абзаца. Вот так вот читаем. Потому что все мы хотим быть включенными и как можно более на равных между собой в это наше общее соединение, единение в одно единое кли. Так что его действие, которое в данный момент читает, он должен осознавать, что в данный момент сверху все это изобилие духовное идет через него на всю группу. Он так себе это должен представлять. Пускай даже не верит и не понимает, как это и что это. Просто каббалисты сказали, что это так. Он скоро это обнаружит, если он действительно попробует это дело так выполнить. Сейчас у него еще не существует к этому определенных тонких ощущений. По мере того, как он будет пытаться это уловить, будет себя подстраивать под это дело, как ребенок, который не умеет, но он пытается сделать. И у него получится. Он обретет вдруг те ощущения, которых раньше не хватало. Объясните, пожалуйста, как практически притягивать свет на уроки. Много говорится о том, что я должен сделать это. Но мне пока непонятно, как практически это реализовать. Практически притягивать свет на уроки – это не руками, не ногами, это желанием. Есть желание – свет притягивается. Нет желания – нет. Это пишет Баля Сулам в пункте 155-м предисловия к Талмуд и Сферот. А вот желание где взять, я не знаю. В магазине его не купишь, у товарища не одолжишь, и даже в самом себе его не отыщешь. Есть один единственный способ увеличить свое желание, которое только, в принципе, высший свет может изменить. Я могу мое желание изменить под воздействием извне от группы. Если группа на меня подействует, даст мне величие цели, величие Творца, то тогда мои желания взыграют в эту сторону, и я действительно потребую этот высший свет, окружающий свет. Он подействует на меня, приподнимет меня, изменит меня. Только Творец или группа, в принципе, это одно и то же, потому что Творец облачается в группу. Только оттуда может прийти ко мне высший свет, который изменит меня. Вот это и значит притягивать свет на уроки. То есть мы учимся вместе в одном едином кли, для того, чтобы свет проявился в этом едином кли и объединил нас, наши души, в один единый организм Адама. Закрыть дверь, пожалуйста. Почему у мужчин частное исправление, а у женщин общее? И что в данном случае означает общее? Я не знаю. Я выразился, наверное, как-то, может быть, не очень понятно, или не в том контексте, в котором вы мне это подаете. Я говорю о том, что у мужчин индивидуальное движение к Творцу, но оно общее тоже, потому что только через группу, включение в группу, только приведет мужчину к слиянию с Творцом. Слияние с Творцом будет индивидуальным у этой души, если она включится во все остальные души. Представляете, какой тут есть парадокс? Я индивидуально желаю связаться с Творцом, но должен связаться с ним через такую призму, которая называется группа. Почему? Потому что только если я прохожу через эту призму, как свет проходит и разлагается на 7 цветов, если я прохожу сквозь эту призму, сквозь группу, к Творцу, так я себя таким образом уже ориентирую на отдачу. И таким образом, проходя сквозь призму, становлюсь подобным Творцу. А если я себя через группу не провожу, то у меня не получится направиться к нему. Группа – это та линза, которая фокусирует меня на Творца. И ни в какую другую сторону. Это мужское дело, так называемое. Мужское исправление. Женское исправление, оно другое. Женщина должна помогать мужчине, как помогает в этом мире, во всем его духовном начинании. Чем только может. И действительно, они могут многое. Мы видим это и знаем. Помощь женщины, она не помощь в смысле чего-то вспомогательного и второстепенного. Это необходимость для мужчин. Если бы этой помощи вокруг нас не существовало, то мы бы не рождались бы, не развивались бы и не были вообще бы, мы бы не существовали бы. Понятно. Значит, хотя это, в принципе, как бы второстепенная у них роль, как кажется нам с первого взгляда, на самом деле она важнее наших. Всех усилий. Потому что без их усилий мы ничего не сможем сделать. Поэтому должна быть организована работа одновременно, женская и мужская. Только у мужчин это объединение в группу и через группу на Творца. У женщин это помощь во всем мужской группе и учеба, естественно, и все остальное. Кроме группы женской, все остальные мероприятия, те же, что есть у мужчин, должны быть и у женщин. Кроме любви друг к другу. Этого у них быть не может. Пускай любит нас. Вот. Так что и исправление их тоже частное и общее. Частное, потому что каждая из них, во сколько она себя вкладывает, в той мере, естественно, и получает. И общее, потому что они все вместе должны объединяться между собой не в любви друг к другу, а в помощи мужской части человечества или мужской группе. Так что здесь необходимо четко, ясно уяснить себе, где находятся границы между мужчинами и женщинами, и в чем надо, чтобы каждый себя проявлял. И тогда гармоничное соединение между ними, оно приведет действительно к духовному подъему. Невозможно сегодня подняться одному, как это было в прошлые века, возможно, только группой, и невозможно подняться мужской группой без женской. Прошу запомнить это и поэтому обратить очень серьезное внимание на то, чтобы вас окружали женщины, преданные этому делу, и участвовали в чем только можно во всех ваших работах. Как помочь построить правильные отношения в группе новичков? Часто ребята реагируют на обязанности в группе не как на лекарство. Пусть кто-то сделает за меня и хорошо. Можно этому помочь? Во-первых, здесь может быть с одной стороны дан хороший пример. От стариков, так называемых. Первое. А во-вторых, надо просто изучать статьи, написанные каббалистами на эту тему, что в мере вкладывания, как говорится, есть такое очень четкое выражение. Лифум цара агра. Лифум цара агра. Это на древнеарамейском языке, на том, на котором разговаривали еще в Вавилоне. Язык, на котором написан Зор, на котором написаны многие каббалистические труды. Так вот, лифум цара агра означает, согласно усилиям, вознаграждение. Или даже, больше даже не усилиям, а страданием. Вознаграждение. Значит, почему страданием? а не усилием. Я делаю такое ударение. Потому что чем отличается усилие от страдания? Усилие я делаю, когда я занимаюсь спортом, тоже усилие. А страдание, когда я делаю эти усилия против своего желания. Тогда я страдаю. Если просто усилия, они не учитываются. Потому что они говорят о том, что у вас существуют какие-то внутренние эгоистические ваши цели, и поэтому вас нечего вознаграждать. Вы и так вознаграждаетесь от того, что вы выполняете, и получаете вознаграждение, как спортсмен, как любой человек, который работает за деньги или какое-то другое вознаграждение. Если вы страдаете и делаете усилия, я имею в виду к духовной цели, вопреки помехам, вот тогда за это вам приходит соответствующее вознаграждение в мере страданий. Лифум цараагра. Так вот, надо это все объяснить новичкам. И смотрите, сколько растет человечек, пока он вырастает взрослым, и то идиотом. Сколько лет? 20 лет уходит на это. А вы хотите, чтобы из нашего животного, да, вырос что-то подобное Творцу? Ну как это может вырасти, если вы не будете постоянно заботиться о нем, как младенца, пеленать, кормить, подтирать, купать, водить на прогулку, объяснять, показывать и все такое прочее. Это каждый из вас должен делать относительно всех остальных, относительно группы, как этого младенца вашего общего, относительно себя и относительно новичков. Никуда не денешься. В этом вы сами себя растите. В той мере, в которой люди вкладывают в детей, они растут. Дети делают из людей родителей. То есть уже поднимают их на уровень родителя. Что такое килим большей отдачи? Как определить, что это килим отдачи? Ведь нет критериев для правильной оценки. А мы с вами снова здесь упираемся в критерии. Вы правы. Где же этот критерий? Критерий, он группа. Это единственное в нашем мире приспособление, что ли, эталон, измерительный инструмент, где мы можем измерить себя хоть немножечко, как мы вообще имеем какое-то отношение к отдаче или нет. Если я вкладываю в группу много или мало, интенсивно, по своей воле, нет, против своей воли, и так далее. То есть все это относительно, конечно. Я не могу измерить свои волевые усилия. Я не могу измерить себя и своего товарища, насколько каждый из них рожден из нас разным. Один рождается, и для него весь мир как свой. Может ходить по всей планете, плевать в каждый угол. Привет, привет всем. И со всеми знакомиться. А есть такие, которые не могут с соседями даже поговорить. Такими мы разными рождаемся. Поэтому мы не можем, конечно, четко определить вот по какому-то стандарту. Вот так вот тебе запросто себя вести со всеми, значит, ты на отдаче. А вот если ты с трудом сходишься с людьми, это значит, ты еще эгоист. Это не... В нашем мире на самом деле критериев четких нет. Но все-таки по вашему усилию, желанию, группе более-менее вы сможете определить себя относительно себя вчера, сегодня, завтра. И то здесь тоже существуют и подъемы, и падения. Каждый день человек, он другой. Поэтому здесь существует, конечно, проблема. Как себя определить? Как, продвигаясь, правильно проверить, определять, что правда, а что ложь? Правда, она только одна. Свойство Творца, свойство абсолютной отдачи. Никакой другой правды в мире нет. Это когда человек абсолютно не чувствует себя, своего существования, а чувствует только вот это свойство отдачи вне себя и вливается в него, вот отдается ему, отдается свойству отдачи. Вот если можно как-то себе это вообразить, это и есть единственная правда. Все остальное – абсолютная ложь. Но вполне возможно, что этой ложью вы должны сознательно пользоваться, потому что вы находитесь в этом мире, в определенных состояниях неисправленности, вы находитесь в теле, которое требует определенных наполнений для своего функционирования нормального и так далее. То есть вы четко должны разделить в себе, что у меня относится к правде. Вот душа, мои внутренние устремления. А все остальное – это в мере необходимое для существования. Надо пользоваться – пользуйтесь. И это не считается тогда эгоизмом. Что все исходит от Творца. Тогда в чем ответственность человека? Ответственность человека только в одном – чтобы вынудить Творца исправить человека и довести его до подобия самому себе, до подобия Творцу. В этом заключается функция человека, ответственность человека. Все мы можем двигаться к нашей цели только в мере необходимости, ощущения необходимости в этом. Творец будет нас подталкивать страданиями, вызывать всевозможные в нас мысли, чувства, но кроме одного, кроме желания к Нему, потому что в этом наша свобода воли. Вот сделать все, чтобы у нас было желание к свойству отдачи, к слиянию с этим свойством, к вхождению в это свойство, этого мы должны добиться сами. Этого Он нам не даст никогда. Он будет нас мурыжить, он будет с нами делать, ой, даже не хочется думать, о каких вообще может идти речь страданиях. Но несмотря ни на что, только будет увеличивать всевозможные запутанности, страдания, проблемы, помехи, но не даст нам желания к себе. Это желание мы должны сами в себе скультивировать, направить, четко сорганизовать, сконцентрировать на нем. На нем это называется на свойстве отдачи. Ни на чем больше. Проблема в том, что мы представляем Творца себе в чем только угодно, в каких угодно, в внешних образах, в каких угодно свойствах, но свойство отдачи не желаем представить, потому что оно против нашей природы. Значит, нам надо сделать все, чтобы это свойство отдачи стало нам как самое ценное, великое. Вот тут-то снова мы возвращаемся к группе. Откуда же я могу определить это свойство отдачи, если я его еще не достиг? Для этого существует возможность влияния окружающего общества на меня, которая мне говорит: ты ничего не знаешь, не понимаешь, есть такая штука в мире, ты ее вообще и не видел, и не знаешь, но она важнее всего. Если я слышу это от окружающих себя людей, я начинаю думать, как они. Таким образом мы устроены. Это уже не зависит от нас. Значит, снова тут возвращаемся к той же теме воздействия группы на человека. И тогда получается, в чем ответственность человека? Вопрос. В том, чтобы подставить себя под влияние правильной группы, ведущей его к Творцу. Гордыня отталкивает человека от Творца. Не надо так огульно все это сразу включать. А как отличить, где во мне именно такая гордыня? Вот такая, это правильно сказано. Гордыни бывают разные. Или любое проявление гордости в эгоизме – гордыня. Вот это хороший вопрос. Это я и хотел с самого начала, чтобы так был задан. Гордыня – это очень хорошее свойство. Гордость – это чувство исключительности в человеке. Я чувствую себя исключительным. Я особый. Я не такой, как все. Я создан Творцом. Я чувствую, что я – это я. И весь остальной мир – это весь остальной. Это прекрасное чувство. Оно позволяет мне развить свою индивидуальность. Оно позволяет мне ощутить, что во мне есть что-то исключительное от моего корня. Корень мой – это Творец. Мои начала в тебе, в Творце. Так? В чем они во мне рассказываются? В точке в сердце, в душе, как сказано, что душа – это часть Творца свыше. То есть ощущение хорошей, сильной, такой здоровой гордости – это ощущение души. И не надо этого стыдиться ни в коем случае. Гордыня – это совсем другое. В Кабале, по крайней мере. Гордыня – это когда я обнаруживаю себя уже стоящим против Творца и никак не хочу склонить себя, свое эгоистическое чувство получать, захапать, наслаждаться перед свойством отдачи, перед Ним. Вот это называется гордыня. Когда я хочу со своим эгоистическим желанием все к себе властвовать над Ним. Вот это гордость, которую надо исправлять. Все остальные случаи гордости, они полезны в том виде, в котором они есть. Они мне позволяют не связываться со всеми в мире, не подчиняться, не прислушиваться ко всему, что в мире. И это очень хорошо. В этом я хочу быть выше остальных. Но то, что мне не позволяет пригнуться перед Творцом, моя вот эта эгоистическая гордость, гордыня, вот ее-то надо исправлять. И она тоже полезна, потому что, исправляя ее именно над ней, возвышаясь над ней, я и получаю связь с ним. Но по сравнению со всеми остальными гордостями, эту гордость надо будет исправить, подняться над ней. Исчезают ли материальные проблемы за счет духовного продвижения? Я бы сказал так, что материальные проблемы не исчезают в вашем смысле слова. То есть вдруг я получаю зарплату там в 20 раз больше. Ну, так решило мое начальство. Или там обнаруживается несколько богатых родственников за границей, и они быстро умирают. И так далее. То есть нет такого решения проблем за счет духовного продвижения. Просто оказывается, вдруг у человека, знаете, как в сказке, есть такие, которые вдруг находят какой-то клад, и все у них есть то, что только можно себе вообразить, могут все купить. А есть такое, что вот есть то, что есть у него на столе, он этим пользуется, но это не кончается. Так вот, в Кабале это немножко на это похоже. То есть, если ты идешь правильным путем и к Творцу, у тебя будет всегда достаточно для того, чтобы просто прожить. Всегда достаточно. Только если у тебя стремление к Творцу. Потому что большего тебе не дадут. А если дадут больше, это только в качестве помехи. Вот. Меньше тебе не дадут. Или дадут тоже, но это в качестве помехи. Но это для особых душ. Это для особых сильных душ. Это уже, и даже я бы сказал, не наш период в развитии человечества. Как правило, человек, который движется к Творцу, не ощущает особой потребности в насущном. Оно вот устраивается, и все. Как? Вот не кончается то, что у тебя есть. И именно благодаря тому, что ты в другом совершенно находишься. Это невозможно измерить нашими обычными земными какими-то весами или калориями или чем. Вы можете почитать на эту тему, я думаю, что есть в переводе на русский язык, «Скрытие и раскрытие лика Творца». Есть такая статья. Почитайте ее, вы увидите, какая разница между человеком, который находится в состоянии скрытия, и который находится в состоянии раскрытия. Каким образом совершенно по-иному он ощущает себя и окружающий мир. Как работать с проблемами нашего мира на материальном уровне или на духовном? Я, откровенно говоря, не знаю, какие могут быть проблемы нашего мира или не нашего мира. Проблемы, они все одни, от Творца, нет никого, кроме Него. Я их должен решать, поэтому в том ключе, в котором они мне даны. То есть, устремлением к Творцу я решаю те проблемы, которые относятся к Нему. те проблемы, которые относятся к материальному миру, я должен решать нормально, работая на какой-то определенной работе, принося домой вот эту вот зарплату определенную, минимальную. Если у меня есть болезни, сказано, что я должен идти к врачу, к любому врачу, не к каббалисту никакому. Да? Какой-то есть врач недалеко от меня, рядом со мной, нормальный, о котором нормальное мнение у всех, не каббалистов, нормальный такой, и я к нему должен идти. Даже если я самый большой каббалист, я обязан так делать. То есть работать, жить в семье, содержать семью, заботиться о здоровье и так далее. И это все в необходимом виде для того, чтобы полностью устремлять себя к цели, к духовной цели. Тогда, когда человек устремляет себя к духовной цели, все его остальные проблемы он ощущает как правильные помехи со стороны Творца. И относится к ним как к духовным проблемам, но которые он должен решать на уровне нашего мира. Но когда он решает эти проблемы на уровне нашего мира через врача, через своих начальников, через свою семью, он знает, он исходит из того, что он здесь имеет дело с Творцом, который вот так вот расставил ему все эти проблемы для того, чтобы он правильно к ним соотнесся. Правильно к ним соотнесся. Что такое неразвитая точка в сердце? Неразвитая точка в сердце – это то, что у нас проявляется в детстве у всех. Стремление к ответу на вопрос о смысле жизни. 6, 7, 8, 9, 10 лет – такой возраст. Вот появляются такие вопросы, они подсознательно в нас существуют. Для чего я, где я, зачем я? И так далее. У каждого. Абсолютно у всех. Тот, кто ходит на двух ногах, имея человеческий облик, у всех, у каждого. На секунду, на мгновение обязано быть, потому что все мы являемся следствием разбиения Адама. У всех это должно быть. Кто-то не помнит, кто-то не знает, но это точно есть. Но эта точка недоразвита. Что значит она недоразвита? Она проявляется вот таким образом в нас и угасает. Сразу же начинается период гормонального развития, подросткового такого развития, начинается соревнование за лидерство и так далее, в жизни и все прочее, вступает в силу эгоизм, где-то с 12-13 лет такой ярый эгоизм. Человек начинает или его реализовывать, или скрывается за ним. Зависит уже от свойств человека. И мы эту точку в сердце гасим. Затем она может в тяжелые времена снова выйти на поверхность. Иногда она выходит на поверхность, заставляя человека прийти туда, где изучает каббалу, и побыть там некоторое время, и потом снова гаснет, уходит. Может прийти снова через 10-15 лет, снова уйти. Это все называется точка еще недоразвитая. Недоразвитая. Вот, гуляющая, так сказать. Не получившая четкого контакта с лучом света свыше. То есть он светит на нее, но еще не замкнул себя на нее, этот луч света. Что мы можем сделать? Помочь людям. Мы должны каким бы ни было образом распространять каббалу. И таким образом мы поможем этой точке в сердце через наши книги, там, телевидение, уроки, рассказы, газеты. Мы поможем этой точке в сердце развиться быстрее. Зачем человеку терять еще десятки лет жизни? Умирать и снова рождаться. Жалко время, жалко человечество. Если мы думаем о свойстве отдачи, мы обязаны это сделать и помочь им. Зачем же, какая бы ни была у него жизнь, самая, может быть, прекрасная по земным меркам, или самая несчастная, все равно относительно духовного восхождения это одинаково ничтожно. Что является Ахапом высшего для женщины? За что держаться, относительно чего аннулировать свой эгоизм? Только относительно духовного идеала, ничего другого нет. И у женщины духовный идеал – это творец, свойство отдачи и ничего иного. Нечего замыкать себя на мужиков или на мужскую группу или на учителя. Творец, он является целью. Другое дело, что существует много вспомогательных, много средств к этой цели, которые, в общем, группируются вокруг книг, учителя, мужской группы, которой надо помогать в работе, в распространении, во всем их продвижении. Как жена помогает дома мужу, все организует, все делает, а он заботится, обязан заботиться о ней. То же самое, как в семье должны быть распределены в нормальной такой, знаете, природной семье, так, в таком домострое, естественном таком, народном. Вот так, такие должны быть отношения между мужской и женской группой. Так вот, Ахапом высшего для женщины является все, чем занимаются мужчины, мужская группа, книги, учитель. Но это только Ахап высшего, а высший – это Творец. И вот без того, чтобы иметь впереди Творца, так сказать, как цель, конечно, это не движение вперед. Что часто происходит у женщин как ошибка. Вот я на какого-то мужчину там зациклюсь, он пойдет вверх, а я уже как-нибудь, что будет у него, и я. Нет. Женщина получает через всю мужскую группу. От Творца. Через всю мужскую группу. Я имею в виду о тех женщинах, у которых сознательно есть потребность в духовной работе. Чем отличается жизненная энергия от духовной? Жизненная энергия, она вся исходит из эгоистических целей. Эгоистическая цель питает желание, своим будущим вознаграждением светит издали, заранее предвкушая это вознаграждение, которое будет. И оно мне светит, оно мне дает энергию. Я ради этого движусь вперед, ради этого иду, страдаю. Я заранее предвкушаю то наслаждение, которое у меня будет. Оно уже сегодня меня наполняет, дает мне энергию движения. Это жизненная энергия, эгоистическая энергия. Или духовная энергия, она та же самая, только духовная энергия – это энергия альтруистическая. То есть меня наполняет сегодня и дает мне жизнь, жизнь, энергию для работы, что я достигну обязательно выхода над своим телом, над своей этой животной структурой всей. Светит мне издали Ор-Макив, он меня вдохновляет, он меня держит, он меня поддерживает, как кусок железа, магнит удерживает в воздухе. Вот так вот я хочу, чтобы меня держал этот высший свет и давал мне вот такую свою энергию, держал меня над этой эгоистической природой. Как магнит может висеть в воздухе. То есть как кусок железа. Так. Вот кусок железа, а вот это магнит. Вот магнит его держит. И этот кусок витает в воздухе. Я хочу, чтобы меня вот так вот держали. Энергия, которая меня так будет держать, будет называться духовной энергией. И опять... Женщина, что, вы 8 марта, что ли? Что такое женские усилия? Женские усилия – это опять-таки, когда давайте так сделаем. Вот если у нас есть тут Творец, стремление к Творцу может исходить только из одной сплоченной мужской группы, и если здесь вокруг нее существует, как Ахап мы говорили, да, женская группа, которая во всем помогает и обслуживает и подталкивает мужскую группу, то в таком случае вот эти вот, вот эта вся система работает. И женские усилия, вот они, женские усилия, для того, чтобы подтолкнуть, сохранить мужчин. У нас есть с бытовых и докабалистических историй насчет того, как женщины помогали в постижении духовного мужчинам. И без этой помощи, в принципе, ничего бы не получилось. Потому что вот та мужская часть, о которой мы говорим в единой душе, называемый Адам, эта часть, она мужская, не способна слиться с Творцом. Потому что женская часть, она и придает основной эгоизм. А мужская часть – это гальтовая, как мы знаем. Женская часть – это больше Ахаб. Поэтому она не может себя самоисправить, только прилагаясь к гальтовая. И получается, что не могут мужчины, не в состоянии добиться никакого слияния с Творцом своей группы, если не будет вокруг мужской группы женская группа. Должна ли женщина притягивать свет исправления, свет, возвращающий к источнику? Свет работает с женщиной так же, как с мужчинами? Или есть отличия? Ну, скажите, наконец, правду. Я все время вам врал, но сейчас я вам правду скажу. Да? Так вы и дождетесь. Значит, женщина не может притягивать на себя самостоятельно свет исправления, потому что женская и мужская часть мы с вами изучаем, кто изучал, кто еще нет. Есть мир бесконечности, затем мир Адам-Кадмон, Ацилут-Брия, Яцера-Асия и наш мир. Система из пяти миров. Мир, который управляет всей этой системой под нами – это мир Ацилут. В мире Ацилут есть система, которая называется Зеир Ампин и Нуква. Две части. Зеир Ампин – мужская часть, Нуква – женская часть. Находятся они в таком состоянии, что у Зеир Ампина 10 сферот, а Нуква начинается от его хазе. Только Зеир Ампин может притянуть свет из мира бесконечности, передать женской своей части Нукве, и через нее она передает уже душам, которые находятся в мирах Брия и Цирасия. Здесь находятся души. По этому же точному устройству Зеир Ампина и Малхут, и Нуквы, устроенные мы, разделенные на две части, как называется, как на русском языке называется, диполяр, ну, из двух частей, из плюса и из минуса состоящий. Диполь, допустим, да? Вот. Каждый из нас состоит из такой же части. И мужчина состоит из женской части, и женщина из мужской. И также мы должны соединяться между собой. Но любые соединения внутри себя, внешние, отдельные группировки, какие бы то ни было, все они, если хотят быть гармонично с природой, между собой соединены, обязаны соединяться вот на тех же условиях, как Зеир Ампин и Малхут. Это высшая природа. Вы хотите не входить с ней в резонанс какой-то, в противоречие, хотите быть с ней в равновесии, вы должны таким образом в группе создать, между мужской частью группы, тоже такие же отношения. Везде, и в семье, с детьми, неважно где и как и что. Вот точно такие же отношения. В принципе, что, чему нас учит Каббала? Устройство высшего мира для того, чтобы мы уподобились ему. Поэтому, если вы меня спрашиваете, ну скажите, ну не врите, ну там что-то там еще, должна ли женщина притягивать или не притягивать высший свет. Я вам не могу сказать, правду или неправду. Вот где заложена эта вся система. Зон мира Ацилут, так называемый. И об этом мы изучаем на протяжении сотен страниц. Тут зарождение, смерти, кругообороты, соотношения между ними, как поворачивается каждый из них, какие существуют круг жизни у каждого. почему в каждом круговороте таким образом получается у человека его судьбы относительно друг друга. Мы от мгновения и до всех-всех наших многих жизней, до их завершения, до полного исправления. Все определяется только зонда целут. Возьмите, почитайте об этом. Вам не надо будет от меня ничего слушать. Вы увидите, что Зарампин, мужская часть, не может без женской части притянуть высший свет. Женская может получить высший свет только через Зарампин. Они должны при этом быть определенным образом соединены между собой. И только если включаются в них низшие души. Вот низшие души – это мы. Если мы сможем себя нашим правильным соответствием здесь внизу поставить в соответствие с Зарампин и Малхут, тогда мы включим как бы их, поднимем молитву, ман, неважно как сказать, наверх, и тогда они смогут уже выйти на контакт через мир Ацелут на мир Адам Кадмон, на высший мир, и только на мир бесконечности, и оттуда тогда через все миры нисходит высший свет. Так что система, она абсолютно четко детерминирована, в ней нет ничего случайного, или вот захотел так, или захотел по-другому. Она построена только на соответствии. Как только вы соответствуете вот этой цепочке высших всех этих процуфим, которые стоят от мира бесконечности до вас, так же сразу же вы включаетесь в эту цепочку и проходит через вас дальше сигнал вниз. В чем разница объединения людей в единую силу в новое клиф Кабале? От, допустим, объединения преступников, которые собираясь, образуют огромную мощь. Чем одна сила объединения отличается от другой? Объединение преступников – это, кстати говоря, очень большая, великая сила. Они готовы на огромные жертвы друг ради друга. И в этом их сила. Так? Но она эгоистическая, она не находится в соответствии с Творцом. Но все равно сказано, что город, в котором собрались преступники, и они объединены одной единой клятвой, любовью друг к другу, невозможно взять. Этот город приступом взять невозможно. Хотя там одни грешники, но они соединены, спаяны между собой. Они используют в этой спайке высшее свойство соединение любви, и неважно, если оно во имя плохого, оно все равно дает им огромную мощь. В чем разница? Мы в нашем мире находимся под нашей высшей структурой, называемой Адам. Это сумма всех душ, существующих в мире, соединенных в один единый организм до бесконечности. Тут существуют всевозможные связи между собой, как в нашем организме. Каждая клетка, она включается в работу всех остальных клеток и заботится только о том, что дать организму, что он правильно функционировал. Только в этом заключается ее задача. Если надо, она отмирает по указанию всего организма. Если надо, она выполняет любую роль, не принимая во внимание себя абсолютно. Это закон существования любой живой системы, любого организма. Маленький организм, жучок какой-нибудь, червячок или простейшие организмы, или такой огромный организм, как человеческое тело. Все находится в противоречии друг с другом. И все находится в гормональном, в гармоничной абсолютно связи друг с другом. Именно все так и построено. Плюсы и минусы взаимно уравновешиваются, дополняются, и только тогда организм считается здоровым. Мы должны, что тут у меня сказано, объединили людей в единую силу. Чем отличаются преступники от объединения преступников от каббалистов и так далее. Мы обязаны здесь, на земле, где каждый находится здесь в абсолютно противоположном виде друг другу, то есть в полном эгоистическом отторжении всех от вся, когда каждый желает только подчинить себе всех и использовать всех для своего самого минимального наполнения, наслаждения. Мы должны вот это отношение друг к другу, которое сейчас особенно проявляется в глобализации, что мы зависим друг от друга эгоистически, мы должны это перевести в противоположное свойство, в свойство отдачи, уподобить себя Адаму. Адам – это от слова «подобный». Подобны кому? Творцу. Как только мы начинаем объединяться между собой, мы этим как бы в мере нашего объединения мы духовно приподнимаемся до уровня Адама и начинаем ощущать, при этом в этом подъеме начинаем ощущать Творца. Подъем состоит из 120 ступеней, это 5 миров. Асия, Яцера, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон. Каждый из стоит из 5 парцуфим, 5 сферот и 5 миров. Всего 5×5×5. 125 ступеней. Чем они отличаются друг от друга? Больше сплоченностью, завязанностью друг на друга душ между собой. Что же делают преступники? Или вообще любые другие элементы, объединенные между собой, взаимной зависимостью, любовью, для них не является свойство объединения ради, для того, чтобы стать подобным Творцу. То есть они не постигают при этом вечности, совершенства, выходят на уровень высшего мира. Но они используют это свойство единения для того, чтобы создать в себе вот эту огромную силу. Она действует на них. Они ставят себя в определенное подобие этому условию. И поэтому, действительно, как сказано, такой город преступников, любящих друг друга, связанных друг с другом, невозможно взять с приступом. Вопрос 18. Да? Цитата. «Вне твоих килим ты находишься в пустоте». Как человек может находиться вне своих килим? Вы совершенно правы. Я просто хотел сказать так, что каббалисты говорят о том, что мы находимся в океане высшего света. Абсолютно аморфного, абсолютно ровного, в котором нет ничего иного, кроме простого свойства отдачи. Свойства отдачи. Можете сказать любви или чего-то, но этого еще нету любви. Любовь появляется тогда, есть кому и что, и с кем взаимодействовать. Этот свет находится вне нас. Мы находимся в нем. Что значит «я в нем нахожусь»? Я в своей эгоистической скорлупе нахожусь внутри вот этого свойства отдачи. Я ее не чувствую. Почему я не чувствую? Да потому что все мое желание – это поглотить. Только лишь поглотить. Я не чувствую, что находится снаружи. И не стремлюсь это почувствовать. Моя природа – наполнить себя. Мы знаем, что если есть желание и наслаждение. Как только наслаждение входит в желание, оно его тут же гасит. Ведь желание получает то, что оно желает получить, и уже не желает. И поэтому возникает здесь аннигиляция, они нейтрализуют друг друга. Поэтому выходит, что желая наполнить себя, я остаюсь нулем, пустым, постоянно пустым. Если я перестраиваю свое желание на отдачу, я начинаю ощущать и жить в этом внешнем свете. Я избавляюсь от своей пустоты и начинаю ощущать вот здесь вот бесконечность. Так вот, цитата «вне твоих килим ты находишься в пустоте» – это говорит о том, что мои эгоистические килим говорят мне о том, что нечего тебе идти куда-то вне себя, там пустота. Но если я приподнимаюсь над этими своими эгоистическими килим, так, вот это вот мое эгоистическое желание. Оно называется гора Синай. Синай от слова «сина», от слова «ненависть». Когда я ненавижу всех, только ради себя наполнить. Не думая о том, чтобы наполнить себя, а приподнимаясь над этим, это чисто психологическое усилие. Потому что, в принципе, я при этом выхожу на ощущение огромного вечного пространства. Вот этот переход пройти, он действительно барьер. Поэтому называется махсом. Этот тяжелый энергетический такой порог. Опять цитата. Что-то они меня цитатами. Мы должны всеми силами отталкивать от себя все то, что не постигнуто нами с полной определенностью в наших келим. Не верить, не принимать в расчет. Это называется поклонение чужим богам. Верно. Мы ничего не должны принимать в расчет, на веру. Ничего. Каббала, она говорит только о том, что человек должен все проверить. Абсолютно все. По правилу. Какое правило на эту тему есть? «Эн ли даян, эли маше эйнав роот». Нет у судьи большего, чем его глаза. Нет у судьи большего, чем его глаза. Только этому мы доверяем. То есть глаза имеется в виду самый наш сложный инструмент. Когда в суд приглашают свидетелей, видел ли ты, спрашивают. Не слышал, не читал, не видел ли. Это самое четкое постижение. Поэтому Каббала говорит, что мы имеем право говорить, рассуждать, доверять только нашим глазам. Но и нашим глазам мы знаем, что мы доверять не можем. Потому что за ними стоит еще мозг и все прочее, наше эго, которое нам все время мутит все это дело. Значит, каким образом мы можем сделать все это устройство, которое стоит за глазами, чтобы оно нас не уводило в сторону. Вот здесь настройка, она при помощи группы. Значит, если человек начинает идти не путем постижения прямого из своего «я», и только ему доверяя, а доверяя всем остальным любым помехам, слухам, неважно чему, это называется, что он поклоняется другим богам. То есть, а в итоге какой у нас Бог? Свой собственный личный рационализм. Только это, больше ничего. Поэтому Каббала, она и называется наукой о раскрытии высшего мира, высшего знания. И никакой верой. Верой в Каббале называется ощущение высшего мира. Но не вера в то, что тебе кто-то что-то сказал. Вот это все, когда человек отрабатывает на себе, у него получается, возникает при этом четкая система анализа, самоконтроля и правильного продвижения вперед. Тогда он начинает видеть, что говорится в книгах. В книгах ему рисуется точная настройка на логическое здравое постижение. И любое отклонение от этого называется уже идолопоклонство. В таком случае, следующий вопрос идет к этому. Ага. Наши дети, которые будут расти в каббалистических семьях и будут принимать как истину те нормы, которые придерживаются их родители, не будут ли они тем самым поклоняться чужим богам? То есть те, которые для нас правда, а для них они будут принимать их на веру. Идти верой ниже знания. Я человека, мое я, может идти внутри знания. Это чистые науки. Ниже знания – это фанатизм религии. И выше знания – это каббала. Что значит выше знания? То есть я все время пытаюсь подняться выше своего эгоистического знания. Пытаюсь все время найти альтруистическое свойство выше моего эгоистического и в нем раскрыть мир. Вот это называется вера выше знания. То есть на самом деле это четкое постижение. Это не та вера, когда я вот в фанатизме верю в то, что мне сказали, и принимаю на 100%. Он сказал, значит так. Кто он? Мой дядя. Не знаю кто. Папа. Какая разница кто? Но то, что сказали, и он тоже получил это от того, кто ему сказал. Это фанатизм. А мы идем отдачей выше знания. То есть мы полностью развиваем знания. Мы видим, что так-то свет устраивается внутри клей, допустим, грубо говоря, но это в любом свойстве. И идем выше его, пытаемся сделать здесь экран и получить уже с помощью отражения. Тогда мы получаем, знание получается внутри клей, а мы начинаем ощущать то, что вне его, в окружающем пространстве, то есть Творца. Теперь с нашими детьми. Вы не волнуйтесь за детей, потому что все равно они же рождаются эгоистами. И несмотря на то, что они видят, что мы вроде бы идем верой выше знания, а для них эгоистические помехи все равно будут существовать. Они должны отработать все свое исправление. Душу свою-то они должны исправить со всеми 613 ее желаниями. От этого они никуда не денутся. И поэтому против каждого из них они будут ощущать помехи. Поэтому им будет чем подняться, над чем подниматься. У них будет свои, у них будут свои преграды, помехи. И вот тут они будут идти тоже верой выше знания. Почему сегодня не происходит явных убедительных чудес, которые кричали бы всем людям в мире: «Бог есть»? Бога нет. Почему Бог есть? Где это вы видели? И когда это было такое? Я не знаю. Я не видел тогда никакого такого явления чудес. И никогда такого не было. Какое вы придумали чудо в мире? Я всегда привожу в пример, как я оказался в Сыктывкаре на аэродроме. И там какой-то ненец проходил мимо ящика для замера там всяких погодных условий. И вдруг дверца в этом ящике так медленно открылась на моторчике. Вы бы видели лицо этого человека, это было 40 лет назад. Больше чуть-чуть даже. Он, для него это было чудо. Вот. Это неестественно. Так медленно открывается дверка, туда входит воздух, там внутри всякие приборы эти. Ну, совершенно неестественно. Это называется чудом, но для него. Для нас это уже не чудо. Для нас чудом, наверное, будет что-то другое. А для наших детей это будет просто смешно. Какое же это чудо? Да? Вот я сейчас с вами разговариваю, вы в Москве, а я здесь. Это не чудо. Чудес на свете не бывает. Бывают неизвестные физические законы. И только лишь. То, что нам еще неизвестно, и вдруг проявляется впервые в неизвестном таком виде, стиле, это называется чудом. А что же в этом неестественного? Для нас, для нашего уровня развития, первый раз да, а потом нет. Так что вопрос вообще, не знаю, откуда он исходит. Где же на сегодня явные убедительные чудеса? Их никогда не было. Все чудеса, о которых рассказывается там в Библии или где, это все рассказывается о внутренних ощущениях человека. А что было? Протягивалась сверху рука и дарила книжечку, отпечатанную в высшей типографии, или изготовленный уже там камень с высеченными словами, там, да, или как? Как вы можете себе представить чудо или явление с Творцом? Я его вижу, вот он стоит прямо передо мной такой, понимаешь ли, ну, дух, да? Не понимаю, в чем это может выражаться, если мы говорим о силе, свойстве отдачи, которое называется Творцом, в котором нет ничего материального, а материализовывается оно в моих ощущениях, в той мере, в которой они будут абсолютно идентичны этому же свойству. То есть я Творцом называю то исправление, которое сделано себе. как вот здесь мы с вами говорили, вокруг меня существует этот высший свет, свойство отдачи. Я ощущаю не его, а свое стремление выйти к нему, стать таким, как он. В той мере, в которой я в себе это свойство над своим собственным эгоизмом могу создать, в той мере я ощущаю свое собственное исправленное эгоистическое свойство на свойство отдачи, вот это исправленное в себе свойство отдачи я называю Творец. Я не могу ничего ощутить вне себя. Только внутри себя, в себе. И даже если я говорю, что я выхожу наружу, я ощущаю свои свойства. Это просто такое, так я говорю, что выхожу из себя. Потому что себя я называю эгоистом, из себя над, как бы, эгоизмом. Человек может ощутить только в себе. Какая же вытягивается из него такая рука или щупальце какое-то, или какой-то орган восприятия, и ощущает что-то снаружи. Что значит выйти из себя и там ощутить? Он все равно ловит и в себе ощущает. Он все равно ощущает только в том диапазоне, на который настроен. Поэтому мы никогда ничего не ощущаем вне. И поэтому Творец, он является в наших исправленных желаниях. Это он и есть. Вот. А вот чудеса, это только как перед этим чукчей открылась дверца. Вот такие чудеса есть. Как определить, где кончается психика и где начинается душа? Трудно определить. Душа, она развивается из нашей точки в сердце. На протяжении миллионов лет в человеке развиваются желания. Пока они в первом человеке в нашем мире, которого звали Адам, не возникло желание к Творцу, он поэтому и написал книжку первую «Разиэля Малах. Тайный ангел». Следующее желание вслед за Адамом, но тут были еще и посреди него еще 20 поколений, в Аврааме. Тоже желание к Творцу, и тоже написал книжку. Книга создания, вы знаете, Сефер Йецира. Следующий там Муше и так далее. Так вот, эта точка в сердце, которая развивается в нас и тянет к Творцу, это душа. То есть, только это точка, это еще не душа. Но из этой точки, если мы на нее будем действовать высшим светом, то он, воздействие на нее, начнет ее как бы разбухать. И вот тогда из нее возникнет вот это вот кли, называемая душа. То, что мы так рисуем, как сосудик. Из этой точки. На основании чего? Откуда он возникает? Откуда возникает во мне? Это же желание. Откуда они берутся? Душа – это же желание. Очень просто. Вот эта вот наша точка в сердце, это называется наш ген. Духовный ген. В нем есть все. Как в капле семени есть будущий большой человек. Но надо вырасти эту каплю, чтобы из нее вышел человек. Появился человек. Как это делается? А вот из того, что человек начинает связываться с этим общим организмом. Он – этот общий организм. То есть капля семени – это вот одна точка, а все вот это кли – это все остальное. Вот это все остальное. Это мое. Если я это присоединяю к себе, то я, вот это вот первоначальное, становится Адам. И каждый из нас должен этого состояния достичь. Из своей точки. Мы друг другу при этом не мешаем. Вот каждый из нас приобретает тогда в свое распоряжение вот эту конструкцию, называемую Адам. А у каждого есть только точка в сердце, так называемая. Так вот, если человек развивает эту точку в сердце через группу, так ведь все это остальное – это группа. Если он развивает, то тогда он развивает душу. Если он занимает, то есть исходя из своих желаний, устремляется через группу к Творцу, то тогда это душа. А если занимается внутри своих эгоистических желаний, то тогда это психология. Психика. Если я в этой жизни не успеваю достичь гмартикуна, полного исправления, то осознание, ведь не пропадает духовное постижение своей духовной ступени, придет ко мне сразу в младенческом возрасте, в следующем Гильгуле. Каждое наше поколение является повторением предыдущего поколения, только на более высокой ступени. Когда все предыдущие знания, опыт преобразуются в свойства, в новые свойства. И поэтому каждое новое поколение, оно уже заранее от природы более разумно, более умно, более приспособлено к нашему миру. Если я достиг в прошлом поколении, в прошлом своем Гильгуле, в своей прошлой жизни, какого-то определенного духовного уровня, и на этом закончилась моя предыдущая жизнь, мы будем разбирать с вами отдельно уже, почему она заканчивается на каком-то определенном этапе, какие здесь существуют возможности, почему я не могу еще 150 лет жить, зачем мне надо умирать, почему необходим вот этот вот кругооборот животного моего состояния. Это животное состояние должно соответствовать моему конструкции моей души, и оно не может, как душа, находиться в непрерывных кругооборотах. Душа, когда она поднимается из нашего мира в высший мир, до своего последнего состояния полного исправления, то она проходит тут постоянно эти, допустим, 125 ступеней или 125 кругооборотов. А я, пока иду вместе с ней в своем животном теле, я это животное тело, может быть, должен сменить несколько раз. Значит, вопрос, а почему я должен его менять? Так вот, дело в том, что на каждом из этапов своего развития духовного я должен сделать так, чтобы мои духовные свойства соответствовали моим физическим, совершенно иным свойствам, чем в прошлый раз. И мое тело для этого не приспособлено. Животное наше состояние приспособлено, оно животное. Оно как рождается, так и умирает, с теми же свойствами, с теми же проблемами. Ничего мы не можем с ним поделать. Мы умираем стариками, в принципе, только со старейшимся, теми же младенцами, теми же людьми, теми же детьми. И для того, чтобы меня поднять на следующее состояние, то есть сделать мои духовные свойства в соответствии с телом, которое мне поможет их реализовать, то я должен так же, как в духовном уровне, перехожу с ступени на ступень, когда предыдущая ступень заканчивается, это тоже как духовная смерть относительно этого и предыдущего уровня, и я перехожу на следующий уровень, так и здесь со мной происходит. Но человек, когда он находится в состоянии духовного ощущения, для него вот, это вот этот переход из одного тела в другое, он не ощущается как потеря, потому что он существует в душе. Он существует вот в этом состоянии. Это его мир, а не животный. И поэтому из этого мира, из духовного, он смотрит на свой животный мир сверху вниз. То есть, допустим, как мы состригаем ногти или волосы, мы с животного уровня не чувствуем растительный уровень в себе. Он не ощущается нами как потеря. Также человек, когда он находится на духовном состоянии, не ощущает потерю от того, что меняет свое тело. Как меняет рубашку. Настолько. То есть еще меньше, чем животный относительно растительного уровня. Теперь вопрос еще все-таки, а на каком, в каком возрасте я получаю, когда я родился вот в следующий раз, достиг какого-то возраста, там 5, 10, 20 лет, когда я получаю свой духовный уровень обратно? Это зависит от развития моих человеческих здесь свойств. То есть от того, каким образом я встану в определенное общество, получу определенное воспитание, образование, свои потребности, тяги сформируюсь внутри, вот как только возникнет вот это вот подобие, какая-то гармония между тем, насколько я по-человечески уже подобен или подхожу для того, чтобы начать снова работать с духовными свойствами, сразу же они во мне проявляются. Все исходит из закона подобия. Мы знаем, что закон Хок и Штавут Ацура – это самый главный закон. Закон подобия свойств. Это самый главный закон природы. К этому она стремится на всех своих уровнях. Можно ли выучить Каббалу в короткие сроки? Каббалу вообще не учат. Если вы возьмете пункт 155, предисловие к Талмуд Исарасфирот, к учению о 10 сферотах, то вы увидите, что он там говорит, Баля Сулам. Вся работа человека заключается в том, что передо мной есть книжка, я ее читаю, эту книжку, я читаю из своего желания достичь высшего состояния. Книга об этом высшем состоянии говорит. И когда я читаю, я представляю себе это высшее состояние. И тогда на меня происходит влияние окружающего света, допустим. Окружающего света. Окружающий свет. Ормакив, так называемый. Для этого мы учим Каббалу. Значит, учит не для того, чтобы знать. Тут написано, можно ли выучить Каббалу. Выучить нельзя. Вот когда меня исправляет этот свет, я начинаю подниматься к нему, и вот этот подъем я ощущаю. Вот этот подъем мне рисует картину высшего мира. Это и называется изучением высшего мира, изучением природы, изучением Творца. В себе я это изучаю на основании подобия свойств, равенства с тем уровнем, духовным которого достиг. Вот это называется изучить. В короткий ли срок зависит от вас. От того, с какой интенсивностью вы начнете просить, требовать исправления, подъема, с той интенсивностью на вас и будет влиять окружающий свет, и вы подниметесь. В срок с 3 до 5 лет есть гарантия того, что можно это сделать. Говорят, даже за 3 года. Практически я этого не видел, признаюсь. За 3 года практически не видел. Возможно, если так пишется, но это все-таки срок очень-очень маленький. Но вполне возможно, что мы, ведь Каббала пишет не только для нашего сегодняшнего уровня и условий, а вообще. Поэтому вполне возможно, что через несколько лет, когда миллионы-миллионы людей будут уже этим заниматься, они все будут потихоньку притягивать на себя этот высший свет, то обстановка в нашем мире будет совсем другая. Будет это освещение, как бы, эта подсветка проявляться вокруг нас. И тогда я думаю, что действительно можно будет достичь высшего свойства, высшего мира, ощущения совершенства, вечности за 3 года. Но пока я этого еще не наблюдал. Но меньше этого тоже не представляю. Сказано от 3 до 5, не сказано меньше 3 лет. Потому что необходима человеку определенная адаптация ко входу в этот мир, потому что он работает исходя из своих животных свойств. А им необходим все-таки определенный темп на привыкание. Ну вот, пожалуй, и все. Я думаю, что нет тут остальных вопросов, тут уже... Что значит для вас высший мир? Я уже говорил из того, что говорил, можно понять, что значит высший мир. Что значит заниматься бизнесом ради Творца? Это я не знаю, что имеется в виду. Бизнес ради Творца... Бизнес – это то, что приносит доход. Доход, мы и говорим о доходе, мы говорим о цели творения, потому что изначально Творец желает наполнить нас своим бесконечным светом. Светом вечности, совершенства, гармонии. К этому мы должны прийти. В этой жизни, в этом мире. вместе с вами все, объединившись, этим став подобным ему. Это хороший бизнес. А что, если завтра к человеку придет желание убить человека? Ну, я не знаю, о ком говорится. Человек, который выходит на уровень духовного свойства отдачи, он получает так называемое свойство Творца, которое называется «идут». «Идут» — это свидетельство. То есть мы находимся на уровне «наш мир», проходим состояние скрытия. Вот в этом состоянии мы находимся, допустим, от 3 до 5 лет. Затем проходим махсом. И выходим через махсом в раскрытие. До тех пор, пока мы не прошли махсом из нашей точки, вот этот потенциальный барьер, сказано «Аль-Таамин Бе-Ацмеха Ад-Йом Мотха» – «Не верь себе до дня своей смерти, потому что ты еще эгоист тут». Хотя ты стремишься к исправлению, к подъему, группа, книги, все, ты еще эгоист. С тобой в любой момент может случиться все, что угодно, и упадешь обратно в самые низменные эгоистические свойства. Появится человек, появится нож в руке, убьешь. Все может быть. Но когда ты проходишь махсом, этот потенциальный барьер, и появляется раскрытие Творца, на тебя действует раскрытие Творца, ты находишься здесь со своим кли. Вернее, вот так ты находишься. Ты его ловишь в себя. Вот это раскрытие Творца тебе называется свидетельство. Свидетельство того, что ты не можешь уже поступать не по правилам высшего мира. То есть Творец своим раскрытием, своим светом обеспечивает тебе эту безопасность, что ты уже с этого уровня не упадешь. Это все сказано в предисловии к учению о 10 сферотах. Я не помню точно, какой пункт, но вы это найдете. Там в оглавлении там точно сказано. Вот это свидетельство самое главное, конечно, для нас. Достичь уровня, когда Творец раскрывается, и это раскрытие тебя держит. Тут ты уже точно знаешь, что не ошибешься, потому что это раскрытие уже определяет твое движение вперед, дальше. Но оно не лишает тебя свободы воли. Оно такое, что позволяет тебе держаться на этом уровне. Хочешь подняться на следующий уровень, оно тебя совершенно не принуждает, оно в тебя этого не вызывает. Ты должен работать все равно над собой, пытаться это сделать, если ты желаешь. Только в мере накопления определенного к этому желания ты требуешь, чтобы тебя подняли на следующий уровень, и происходит. Ну, пожалуй, я думаю, что на сегодня, где там Сеня, мы попробуем от него попросить поставить нам какие-то клипы или фильмы. С вами мы были практически на связи 1:25, да? Ну, я думаю, что этого достаточно на сегодня. Благодарю вас, большое спасибо. Я еще раз прошу вас передать огромный привет сочинской группе, помочь им во всем, чем только можно. И давайте сделаем так, чтобы наше распространение быстро в мире привело этот мир к хорошим состояниям. И все мы увидели их воочию, как вместо того, что происходит в мире, воцарилась бы в нем любовь, радость, совершенство, вечность. Будьте здоровы, до свидания, до следующего воскресенья. Пока.